доложить результаты нашего исследования Павлу Митрофанову, сотруднику эксперта.
Доброе утро, уважаемые коллеги. Я представлю результаты нашего исследования практик риск-менеджмента российских финансовых компаний и банков, которые мы сделали в рамках проекта. И также представлю основные идеи Кодекса управления финансовыми рисками, идею которого мы сегодня предлагаем всем вам обсудить. Пару слов об исследовании. Почему мы его делали и почему ему можно верить? В его основу легла база данных, которая у нас сформировалась в процессе присвоения рейтингов компаниям финансового сектора. Здесь, на мой взгляд, у нас в России крупнейшая, скажем так, база данных, да, это более 300 кредитных рейтингов и рейтингов надежности финансовых компаний, и в каждом из этих рейтингов мы значительную долю своего внимания уделяем организации и системам риск-менеджмента. Причем для некоторых компаний, например, для рейтингов управляющих компаний, оценка риск-менеджмента – это больше половины, как бы, веса в рейтинге. Кроме того, у страховых компаний, управляющих и пенсионных фондов, мы спросили дополнительно несколько вопросов по организации их риск-менеджмента в виде анкетирования. И с руководителями ряда компаний мы провели интервью, чтобы, скажем так, в очном режиме обсудить вопросы стандартизации риск-менеджмента и текущего положения дел здесь. Основные результаты. Видно несколько тенденций, и из тенденций мы делаем вывод о необходимости создания публичного стандарта Кодекса управления финансовыми рисками. Если смотреть на тенденции, то, скажем так, самое главное из них – это то, что сейчас финансовый рынок с точки зрения управления рисками, если смотреть на цифры, да, он фактически беззащитен, особенно беззащитны страховые компании и пенсионные фонды. Несмотря на их высокую социальную значимость, на огромное количество клиентов, здесь ситуация с управлением рисками близка к катастрофичной. То есть если условно смотреть на параметр проникновения риск-менеджмента, то есть присутствие там формальных хотя бы признаков организованной системы, да, то здесь не более 20% компаний могут чем-то подобным похвастаться. На более развитых рынках управления активами и банковском секторе тоже все не идеально, и даже здесь не более 60% участников имеют внятную систему риск-менеджмента. Если смотреть на угрозы с точки зрения тех рисков, которые сейчас могут в наибольшей степени повлиять на надежность рынков, да, то здесь вот наше исследование показало, что два риска управляются хуже всего. Это валютные и фондовые риски. Меньше всего внимания им уделяется в тех системах риск-менеджмента, где они есть. И, соответственно, наибольшую опасность, по нашему мнению, они представляют собой в каком-то коротком периоде. Если смотреть в целом на ключевые болевые точки риск-менеджмента финансовых компаний, то здесь они все попадают в категорию детских болезней. Риск-менеджмент большинства компаний молод и начался примерно с началом кризиса, да, когда все осознали, что нельзя оставлять управление рисками как бы само на себя. И в силу своей молодости риск-менеджменту свойственна неколлегиальность, как бы такая замкнутость, да, и сведение его к анализу, а не к участию в принятии решений. Риск-менеджменту свойственна нерегулярность, то есть даже если он есть в виде подразделений или в виде участия в каком-то комитете, например, в компании, да, такие совещания могут проводиться очень редко, соответственно, эффективность их будет снижаться. И самая, пожалуй, важная проблема – это бесправие риск-менеджмента. То есть обычно все решения, которые принимаются с участием риск-менеджмента, носят совещательный характер. Отсюда вывод. Рынку не хватает единого стандарта, рынку не хватает четкого понимания того, что считать хорошим риск-менеджментом и что может способствовать надежности. Поэтому, обобщив практику, ну, по сути, всех передовых компаний, кто уделяет внимание управлению рисками, мы сформировали основные положения Кодекса управления финансовыми рисками. Кому он нужен и зачем? кодекс может стать стандартом, которого сейчас нет, и, соответственно, определить правила игры для финансовых компаний в сфере управления рисками. Кодекс может помочь финансовым компаниям в плане пиар-возможностей, да, и позиционирования себя в качестве надежных компаний. Кодекс может стать удобным и понятным критерием членства в саморегулируемых организациях, о каких-то профессиональных объединениях и при проведении тендеров. И, наконец, кодекс, когда уже он будет сформирован, он может лечь в основу формирования требований регуляторов к организациям, к организации риск-менеджмента финансовых компаний и банков. Озвучу ключевые принципы. Полный текст есть в раздаточных материалах. Висит у нас на сайте. Мы уже заранее разослали его. Надеюсь, что кто-то уже успел ознакомиться. Знание риска. Без знания риска невозможно управлять риском, поэтому, по крайней мере, компания должна идентифицировать риски и следить за ними. Обязательность риск-менеджмента. Если риск-менеджмент в компании не обязателен, это тоже бывает часто, то говорить о полноценном эффективном управлении рисками тоже невозможно. Регламентация. Нередки случаи, даже в тех компаниях, у которых есть какая-то осмысленная политика по управлению рисками, когда отсутствуют регламенты и какие-то внятные формализованные процедуры управления рисками, в результате, например, из-за смены команды все может разрушиться очень быстро. Обособленность, необходимость обособления риск-менеджмента от других подразделений диктуется тем, что должен управляться конфликт интересов между стремлением развивать бизнес и стремлением ограничивать риски. Опыт. Ну, понятное требование. Риск-менеджмент как процесс – это сложный процесс, требующий высокой квалификации тех людей, кто им занимается, поэтому требование к опыту очень важно. Коллегиальность. Необходимость коллегиальности в развитии системы риск-менеджмента диктуется тем, что если риск-менеджмент, грубо говоря, замыкается на каком-то одном, например, человеке, да, то существенно возникает риск ошибки и риск того, что там какие-то факторы будут не учтены. И, наконец, сохранение записей. Это требование диктуется тем, что, опять же, мы видим массу случаев, когда риск-менеджмент вроде как существует в компании, когда ему уделяется и серьезное внимание акционеров компании, руководства, но вместе с тем проводятся какие-то комитеты, например, и по их результату нет никакого выхлопа. Да, и невозможно проследить потом, как контролируются эти решения, которые приняты, как они исполняются, и самое главное, усложняется процесс настройки системы риск-менеджмента, потому что невозможно отследить историю изменений. Ну, основные положения кодекса. Вот 4 раздела, которые мы сейчас предлагаем. И есть ряд открытых вопросов, которые мы считаем нужно обсудить в формате дискуссии и в формате какой-то пост уже работы после проведения сегодняшнего мероприятия. Во-первых, это вопрос внедрения, то есть в какие сроки внедрять, как внедрять, кто должен контролировать соблюдение кодекса и как подтверждать соответствие компании какому-то стандарту, ну, например, кодексу. И для того, чтобы ответить на все эти вопросы и, опять же, как-то это задокументировать и донести до всех заинтересованных сторон, мы создаем рабочую группу по внедрению кодекса управления финансовыми рисками. Мы предполагаем, что эта рабочая группа сможет работать на базе всех ключевых саморегулируемых организаций финансового рынка. Также мы ожидаем, что туда войдут представители компаний, которым интересна эта тема, и представители регулятора, когда регулятор обратит на это внимание. Основные задачи на ближайшее время – это содержательное наполнение кодекса, это определение порядка его внедрения в жизнь и графика этого внедрения, и, собственно, критерии контроля его исполнения. И отдельно скажу про систему сертификации. Уже несколько лет назад мы запустили такой проект. Сейчас он органично вписывается в идею развития кодекса управления финансовыми рисками и внедрения единого стандарта. Сертификация – это, по сути, как бы тот инструмент, который позволяет компании дополнительно продемонстрировать уровень ее управления финансовыми рисками. На этом, пожалуй, я завершу с результатами исследования. Еще раз повторюсь, что мы создаем рабочую группу, и если кто-то хочет принять участие в ее работе, просьба тогда сдать свои визитки и как-то сообщить об этом либо в президиум после нашей секции, либо девушкам на стойке регистрации.
Спасибо, Павел. Есть ли вопросы к докладчику, прежде чем мы начнем обсуждение? Вопросов, я так понимаю, нет. Павел, еще раз. Да, пожалуйста.
Да, Павел. Какие типы рисков вы планируете регулировать с помощью вот этого инструмента, этого механизма, точнее?
Ну, мы не планируем регулировать какие-то риски, да, мы планируем определить ту систему, ну, как бы, которая должна регулировать эти самые риски. Ну, если вы посмотрите там текст, да, то вы увидите, что мы выступаем за то, чтобы, по крайней мере, идентификация рисков, она была ну, какой-то общепринятой, то есть там либо в терминологии базельского комитета, либо там, в какой-то другой общепринятой терминологии. Но как бы, четкое определение, управление какими рисками, по идее, должно быть у всех, да, это как раз вот вопрос содержательного наполнения кодекса. То есть можно сформулировать это как-то укрупненно, грубо говоря, там кредитный риск и все остальные риски там, операционные, можно детализировать гораздо сильнее. Но мы считаем, что здесь решение не за нами, потому что вот тут как раз практика компании расходится.
Спасибо, Павел, большое. Да, еще один вопрос, да, и Дмитрий тогда Козлов. Мы начнем.
Дмитрий Козлов, банк «Зенит». Скажите, пожалуйста, глубина проникновения, как считается, то, что такой красивый термин?
Ну, смотрите, мы видим достаточно большую базу компаний, да, работая по рейтингам. И работая по рейтингу каждой компании, мы задаем вопросы о системе риск-менеджмента, мы смотрим на ту регламентацию риск-менеджмента, которая в компании есть. И плюс мы понимаем, как бы, какую часть рынка эти компании представляют. То есть мы понимаем, что компании там ниже какого-то уровня, да, если просто смотреть всех участников рынка, то там просто невозможно ожидать наличия системы риск-менеджмента просто в силу того, что у таких компаний нет на это денег. Лидеры рынков практически всех, да, они у нас представлены. И здесь мы понимаем, что у них есть. Ну и, собственно, вот на основании вот этой нашей выборки мы делаем такую оценку.
Коллеги, давайте тогда мы к вопросам еще чуть-чуть попозже вернемся. Я бы хотел начать обсуждение. Я думаю, что вопросы какие-то сами отпадут, а что-то появится. Вот то, что